Всем привет! В эфире подкаст «Литра», у микрофона Константин Малахов. И сегодня мы поговорим о романе Эрнеста Клайна «Второму игроку приготовиться». Кто вдруг по какой-то причине пропустил, была книга «Первому игроку приготовиться», был фильм Стивена Спилберга о виртуальной реальности, где ее разработчик запрятал такие пасхалки, что если их найти, ты становишься владельцем этой компании и главным в этой виртуальной реальности. И, в общем, там был путь героя снизов. В общем, как бы сам скелетик такой классический, ну, нормальный, можно сказать. Но главное, что там было, это гик-культура. Постоянные на нее отсылки, квесты, построенные на гик-культуре. В общем, как бы ностальгия течет отовсюду. Но уже тогда обрисовалась одна интересная проблемка, что ностальгия как бы не совсем и наша, хотя казалось бы, ну мы все знаем, мы все шарим, но нет, не так-то просто нас оказалось достать. Это вам не видео Паши Киномана, который точно знает, о чем говорит, и который срабатывает совершенно по-иному. Нет, здесь этот номер не прошел, не до конца прошел. Да, конечно, книга, особенно фильм, взяли своей атмосферой, сеттингом, как сейчас говорят, героями, имеется в виду, которые внутри были, принимали они различные скины, образы. В общем, все это было весело, занимательно, в какой-то мере свежо. Ну вот второй роман. Сам автор сразу оговаривается, что на волне успеха первой части он решил, ну то есть его попросили написать вторую, сразу же с заделом под экранизацию, то есть там уже, наверное, где-то рядом с ним крутился сценарист такой, знаете, наверное, может в кепке, в темной, заходил, проверял, потом разрешал сохранить файл, копировал на секретный сервер. Также автор даже говорит, что Стивен Спилберг там заглядывал в документик, посматривал там что-то, подчеркивал, наверное, желтым маркером прямо на экране. Ну, в общем, как бы соломку автор постелил, что, ну, ребята, вы понимаете, что это сиквел, ради сиквела это не творческая какая-то единица, ну, вот так вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что он не постарался. Давайте я вкратце просто оббегу вам сюжет, а потом мы поговорим уже о том, как бы, выживет эта книга или нет. Да, будут спойлеры, конечно, ребят, будут спойлеры, не самые важные, но на самом деле это не тот роман, который держит вас до конца в напряжении, а что же будет, а как? Нет, совершенно это не та работа. Итак, наш герой Уэйд, после того, как стал владельцем Оазиса, это вот эта вот виртуальная реальность, он богатый, знаменитый, влиятельный, потому что куча народу использует этот оазис для того, чтобы просто отвлечься от реальной жизни из трущоб. И там этот вопрос сами герои не раз поднимают. И, в общем, он такой живет, как говорится, не тужит. И вдруг обнаруживает, что есть еще один квест. Ну, вернее, не сразу обнаруживает, а сначала, что вот этот Holiday, это тот разработчик, который создал Оазис, вот эту виртуальную среду, оказалось, он был, ну, настолько гениален, что еще у него была доработка всего этого, специальная система Они, чтобы человек мог еще и ощущения чувствовать, запахи, тактильные, там, нервные реакции, в общем, все. И теперь совершенно все на другой уровень перешло. То есть можно, например, кто-то запишет, как он принимает запрещенные вещества. Вы этот файлик себе качаете, вас штырит, но виртуально. А ощущения как реальные. Красота, ну, конечно же, это прямо некая мечта, да, наверное, можно сказать. Итак, он запускает вот эту вот систему в производство, народа вообще немерено, там просто уже миллиардов несколько, по-моему, если я не ошибаюсь, сидит. Друзья начинают обсуждать, что вообще, ну хорошо ли это, что мы вообще людей как бы от мира оторвали, от реального, у них все этот оазис есть и ничего большего, но не успевают они, как говорится, загрузиться вот этими проблемами, как депутаты из нашей Раши. Посидеть, повздыхать, как вдруг оказывается, что есть еще один квест. И для... нужно собрать 7 частей сирены. И начинает наш герой Уэйд собирать. Ну, как-то он размяк за эти годы, нифига у него не получается. Он даже нанимает человека, который находит ему первый кусочек. А тут вдруг выскакивает еще такое, что вот этот вот Холидей, опять же, невероятный мегамозг сверхразум, еще и создал искусственный интеллект, свою копию, ведь он разработал вот эту систему, которая записывает все ощущения, как только я описал, да, от всего угодно. Вот, вот он записал эту копию, а он был влюблен, вот этот Холидей, в одну девушку одного из героев, ну, не главного героя, одного из героев романа. И, в общем, он сделал искусственный интеллект и хотел, и записал тайно, скажем так, вот образы, как-то сказать, даже психофизические, ментальные сознания вот этой девушки для того, чтобы создать ее копию в виде искусственного интеллекта. И, короче, чтобы там она в него влюбилась и жили они счастливо, хотя бы в виртуальной реальности. Вот так вот. Этот искусственный интеллект злой. Он всех замыкает в оазисе. А есть деталь. Если больше 12 часов в нем пробудешь без перерыва, у тебя поедет крыша просто-напросто. Плюс искусственный интеллект может даже на внешний мир влиять через всякие системы. Устроить какую-то аварию. Он говорит, короче, этому Уэйду, а он же сильный в этом оазисе. Короче, говорит, ты вот этот квест реши, потому что тогда у меня будет полная власть. Тогда мы вот с вот этой вот виртуальной девушкой заживем. И тогда как бы я тебя отпущу. И задача нашего героя вот этот квест решить. Опять же квест. Ну вот так автор к этому подвел. В общем, чтобы что-то вам оставить, если вы будете читать, бегают они, бегают, как-то, в общем, они с этой проблемой разберутся. Там будут какие-то у них личные столкновения. Ну, все умеренно, друзья. Итак, теперь, помимо вот этого вот сюжета, который здесь предлагается, что вообще попытался автор нового или не нового сделать? Ну, во-первых, он, с одной стороны, он вкинул идею о том, что можно ли вот так вот убегать в мир виртуальный, когда вокруг, ну, просто полная задница. Вы помните, если смотрели фильм или книгу читали, там вот много-много-многоэтажные трущобы, у людей нет денег, нет воды. Но, в общем, по-прежнему в мире все не так уж важно, не так уж хорошо. Хотя миллиардер, как Скрудж Макдак, наш герой, его друзья, там какие-то программы делают по миру для того, чтобы помогать. Но нифига у них не получается, потому что они как все-таки гики, наверное, а не экономисты, не управленцы и не кто-то еще. Ни черта у них не получается. И, в общем, рассуждения эти, как бы друзья говорят, ну нет, надо как-то, наверное, миром больше заниматься. А наш герой говорит, что вот, да нет, это будет все в порядке, это хорошо, наоборот, так бы они уже вообще с ума сошли, или война бы какая-нибудь началась, а так вот я спасаю. Ну, в общем, как бы есть такой конфликт, он неплохой, но он не развивается, потому что и книга не об этом. Мы не будем автора винить в том, что он эту тему нам не провел вот прям как-то особенно. Нет, ну, он не про то пишет, мы это прекрасно знаем, и он это прекрасно понимает. Также еще он сделал разработчика вот этого оазиса, который таким милым дядечкой, хорошим, правильным казался в первой части. Оказалось, что у него маньячные наклонности есть, и такие маньячила, потому что вот это вот он создал интеллект, он влюбился в девушку, хотя знал, что она любит другого, и он для того, чтобы даже ее вот так вот завоевать, без ее ведома, как я говорю, цифровую копию сделал. В общем, на всех ему далеко плевать, ему хотелось создать цифровой рай прежде всего для самого себя. И как оказывается, вот это вот он пасхалки в первой книге сделал не для того, чтобы осчастливить кого-то, а для того, чтобы потом вот прийти к владению всего вот этого цифрового рая. Хотя почему он изначально себя там не сделал как-то внутри системы? То ли я момент упустил, то ли не стоит в этом произведении такого докапываться, почему он сразу себе режим бога не дал, или рут, как говорили когда-то, если кто-то понимает о чем-то, вам большой привет. И тут же всплывает главная проблема, как была и с первой книгой, и со второй. Это гик-культура и отсылки, от которой мы с вами должны просто вот тащиться. Ну давайте так вот, вопрос на засыпку. Вы в 90-е годы даже, да, 80-е ваши, смотря сколько вам лет, все, вы группу The Smiths слушали? Знаете группу The Smiths? Но я лично что-то краем уха, я слышал, что такая есть. Где-то был саундтрек. Но сказать, что при упоминании там The Smiths, это не то же самое. Вот если мне скажут там Nirvana, Metallica, еще что-то, я такой, ну да, 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 слышал там. Или даже какие-то попсовые разные, там Ace of Base, еще что-нибудь из 90-х. Я тоже, может быть, вспомню. Но легендарных каких-то The Smiths. Увы, никак. Я знаю, что есть певец Prince, вот знаю. И знаю, что у него есть суперхит Purple Rain. Вот тоже, вот правда, я это знаю. Но я не знаю эту песню, я ее не слышал. Может, когда-то слышал, но не знал, что это она. Поэтому вот это вот летит мимо меня. Но даже есть и другое, казалось бы, что мы уже можем схватить. Это кино. Говорит ли вам что-нибудь имя Джон Хьюз? На самом деле может говорить, потому что он и режиссер, и сценарист. Как сценарист он нам с вами известен гораздо сильнее, потому что, например, его фильмы как сценариста это «Один дома», и это фильм про семейку Гризвалдов, вы, наверное, помните, с Чеви Чейзом. Такая, ну, как бы, ну, нормально. Когда я ее смотрел в свои годы, мне она даже в чем-то нравилась. Также он еще режиссер. Он снял фильм «Клуб», например, «Клуб Завтрак», который в Америке считается культовым. Я его даже не видел. «Феррис Бьюллер берет выходной». Это такой балбес, фильм от MTV, про балбеса, который показывает, как можно прогулять уроки, как можно кого-то там обмануть, все. Ну, как-то смотрелся нормально. Да, фильм я этот видел. Это, знаете, тот случай, когда ты знаешь фильмы, но понятия не имеешь, кто стоит за ними. Вот, когда ты смотришь там «Парк юрского периода» или что-то, ты сразу думаешь, это Спилберг, да, и его фильм. А здесь ты смотришь, ну, это фильм и фильм. А кто его снял? Да черт его знает. А кто там сценарист? Ну, ты... что за вопросы, ребята? Поэтому видел я «Феррис Бьюллер берет выходной». Да, видел, как-то проходил. Даже, наверное, может, нравился, но... какой-то памяти, чтобы он отложился. Или что это фильм Джона Хьюза, который, оказывается, снимал вот все в таких декорациях маленького городка возле Чикаго. Фильм «Дядюшка Бак» я тоже видел, как бывший там мафиози или что-то такое, ему надо было за племянником присмотреть. Также он сценарист Бетховена, который вы, наверное, что-то видели. Как режиссер еще чего такого можно сказать, даже чтобы мы с вами знаем. «Самолетом, поездом, автомобилем». Да, я видел фильм, но тоже он для меня, ну, как-то никак. Вот фильм «Кудряшка Сью», где он режиссер и сценарист. Да, я помню, с Джеймсом Белуши, с девочкой, как он, они зарабатывали профессиональными нищими, так скажем. Ну, потом попали в семью. В общем, это такая приятная мелодрама, не слишком слезливая. Хороший семейный фильм. Ну, помню, да. Но опять же, Джон Хьюз понятия не имею. Я думал, вообще это не Джон Хьюз. Честно говоря, думал, кто-то из более таких известных мне режиссеров. Так вот, здесь есть целая планета, потому что в виртуальной реальности, ну, как бы много места. И там сделали целую планету Шермер, которая посвящена фильмам, всем работам сценарным, режиссерским Джона Хьюза. Вот просто поймите, да? И я это читаю, и они вспоминают там, о, да, в том фильме он там пошел в такой дом, он там произнес такую-то фразу, вот мы от этого должны оттолкнуться, и тогда все у нас сработает. Ну, не знаю, хорошо, ладно. И вот самые крупные отсылки все проходят мимо, что обидно. Гораздо лучше заходят какие-то мимолетные фразы из «Звездных войн», сравнение битвы там агента Смита с Нео с агентами с агентом Смитом. Вот битва, как будто Нео с агентом Смитом, или как Гэндальф с Сауроном. Вот эти вот мелкие мимолетные отсылки, которые просто там где-то просказываются, они гораздо лучше сразу ощущаются. Ты так сразу такой, да, вот это я хотя бы понимаю, о чем они говорят. А ведь это гики, это, как бы сказать, задроты в некотором роде. Ну, вообще там, собственно, виртуальная реальность это населена. Хотя мне нравится это слово, но пускай будут вот эти задроты, которые посоздавали свои планеты, посвященные каким-то различным тематикам, и сходят там с ума. А тут еще не забывайте, у всех тактильные ощущения. В общем, можно делать все, что угодно. Там, не помню, по-моему, автор пишет, даже можно испытать какие-то было радости убийства, но потом как-то это быстро промодерировали и закрыли. Вот так вот. Ну и вообще, в принципе, автор еще поднимает такую тему, как цифровых двойников, потому что все, что ты делаешь, как ты заходишь в вот эту систему Оазис, вот этой системой Они, которая передает тебе все ощущения, то записываются все и твои чувства, ощущения, мировосприятие, так скажем, в физическом смысле. Получается твоя цифровая копия. И со стороны автора это просто как бы, ну хорошо, круто, здорово. То есть получается, одна твоя копия может жить и наслаждаться в этом оазисе, а ты можешь вообще что-то еще делать тем временем. Ну, как-то это он бросил в последний момент, и это выглядело странно, потому что интересная вообще тема для рассуждения, но у него она как-то подана слишком так просто, как будто ничего особенного, в смысле копия будет жить отдельно в виртуальной реальности, ты отдельно, для кого ты там нужен, кому ты на земле тут нужен, а он дела будет здесь добрые творить, а нафига тогда виртуальной реальности? Ну не знаю, это может я придираюсь, конечно, но вот такие вот моменты. Интересно доследить за вот этим вот квестом, который происходит по поиску кусочков. Ну, опять же, только что я сказал, это все основано на не нашей чужой ностальгии. Я не хочу сейчас никаких таких коннотаций, что вот это Запад, он нам неприятен, мы его не понимаем, он вообще нам не подходит. Да подходит он нам прекрасно. Просто не наша эта эпоха, которую он описывает, и не пропитывались мы ей ничего. Сейчас, конечно, когда мы все знаем, кто-то может быть поклонником азиатского кино. Есть народ, который смотрит корейские всякие сериалы, шарит в режиссерах и вообще даже вот в, ну, не столько, но в американских режиссерах, там, продюсерах, актерах уже довольно мы хорошо разбираемся. Уже есть блогеры, которые нам расскажут, кто что сделал. Уже другая картина. Если писать про наш период, про сегодняшний, уже это может зайти лучше. Но и то вопрос культовости такой уже спорный. Хотя глобализм, конечно, наступает, и есть такие исполнители песен, те же ютуберы, как неотъемлемая часть пласта культурного. И вот уже в будущем, да, это может сработать, потому что есть такие вещи, которые, ну, условно говоря, знают все, у кого есть интернет и кто заходил несколько раз на YouTube. А вот эта вот вся теплота, воспоминания, которые, скорее всего, работают на американцев, потому что, ну, не была бы первая книга успешная, Эрнест Клайн вряд ли был бы дурачком таким, чтобы писал о том, что никому нафиг не надо. Нет, эта культура есть. Гик-культура там вообще довольно сильная. Это оттуда, в принципе, она пошла. Я бы, честно говоря, хотел, чтобы кто-то написал такое про нашу культуру, вот то, что мы знаем. Пускай это будут советские фильмы, которые крутились еще до десятилетия после того, как они вышли. Пускай будут какие-то книги более-менее известные, серии, сериалы, вот что-то такое. Ну вот если 90-е, да, там какие-то отсылки к улице разбитых фонарей, вот это сразу зайдет. Да, я бы такую книгу, честно говоря, с удовольствием почитал. Ностальгичную, завернутую в приключения. Почему сам за такое не возьмусь? Ну, я сейчас заканчиваю сборник новелл. Ну, можно сказать, наверное, военных, скажем так. Но там все происходящее везде, кроме вот самого поля боя. Это то, как боевые действия могут по-всякому влиять на сознание людей вокруг, как они могут изменять окружающий мир и, скажем так, в самом прямом смысле, и в смысле мировоззрения и размышления. В общем, это такая работа, потому что, ну, писать напрямую о том, что происходит сейчас на полях, как бы это нельзя и неправильно, или что там было, например, 9 лет назад, тоже выпускать сейчас такие книги неправильно. Поэтому я сейчас чуть в другом жанре работаю, а также параллельно я пишу, ну, наверное, это можно сказать, научную фантастику. Это такая будет хорошая детская книга, если это у меня получится, конечно, так, как я хочу. Что значит хорошая детская книга? Которую легко читает и взрослый, и ребенок. Вот это хорошая, это просто хорошая книга. Да, хорошая детская книга, это просто хорошая книга. Вот так и есть. Поэтому, друзья, если кто-то из вас слушает меня, кто любит писать, или что, возьмите идею на заметку. Отлично. Я уже на Ютубе делал видео, так тысячу раз говорил. Не надо бояться брать чьи-то идеи. Что означает, что хорошие художники заимствуют, да, а лучшие воруют? Это означает, что они понимают ценность идеи и ее исполнение у кого-то, что она уже на максимальной высоте, поэтому нет смысла ее какой-то своей фигней обмазывать, а нужно просто и взять, и на ее основе сделать свою работу. Нет в этом ничего предрассудительного. Книги любят в основном не за то, что кто-то какую-то идею выбросил, которой никогда не было. Нет, все вывезет подача. Напишите первому игроку приготовиться нашему. Я вас очень прошу, будет очень здорово. Я жду. Всем до следующих эфиров.